Так, мы начнем сегодняшнюю встречу обсуждать Бхагавад-гиту. Это произведение имеет колоссальное влияние сейчас в современном мире. Распространяется на 50 и более языках по всему миру. За последние, может быть, лет 30-40 было распространено десятки или сотни даже миллионов, где-то 100 миллионов новых Бхагавад-гит. По всему миру. Запрос большой. И это такая несколько твердая пища, поэтому очень важно, что здесь только мужчины собрались. Потому что именно в такой сосредоточенной среде можно проникнуть глубже. Твердая пища, которую нужно разжевать, то есть некие усилия нужны разума. Недюжинный разум. Это все-таки квинтэссенция всего ведического знания. Здесь вот в данном издании будут раскрыты некие секреты постижения, методы познания этой науки. Методы. То есть мы слышали, что такая наука есть таинственная. Наука о душе, о мире. Много в себе таких загадочных явлений содержит в человеке, раскрывает. Слышали об этом, об Индии, об этих всевозможных таинственных секретах. Но метод, не знают люди, как приблизиться к этому. Поэтому ведическое знание считается сегодня нетрадиционным все еще, с точки зрения науки. Ортодоксально нетрадиционное знание, то есть как бы не совсем научная подоплека, там так кажется, что ключ потерян. Но ключ будет открываться в самой Бхагавад-гите. Это йога-шастра называется Бхагавад-гита. Раздел йога-шастра. Шастра — это священное послание, которое разрубает все сомнения и все лишние привязанности, очищает человека, шастра, освобождает его от заблуждений шастра. Но йога — это наука о шастре, о йоге. 15 видов йоги. Хотя их 4 генеральных пути, но вообще вся жизнь человека — это так или иначе йога. Потому что йога означает связь. Мы с чем-то всегда связаны, мы по-другому не живем. Всегда, при всех обстоятельствах, какая-то йога присутствует. Но есть понятие йога и а-йога. Связь и разрыв. И что-то мы разорвали, какие-то вещи сейчас недоступны для нашей веры или разума, а что-то мы имеем. И вот здесь эта йога восстанавливает то, что мы утратили. Йога-шастра называется. То есть какая же йога должна быть, к чему мы должны прийти в конечном итоге, какую связь мы должны почувствовать с миром, с Богом, с людьми, с собой. Изначально, что это такое, что такое я изначально. Идите, все это будет обсуждаться, но сегодня будет обзор армии на поле битвы Курукшетра. Это историческая хроника. При каких обстоятельствах была поведана эта книга и как? Тоже это была мистическая история. Махабхарата описывает историю планеты давних времен. В то время была одна империя, арии управляли миром. Ну, конечно, не было такого количества населения, как сейчас, не было таких формаций социальных, не было таких государств, не было таких религий, и названий тоже таких не существовало. 5000 лет назад, конечно же, отличалась культура сильно. Одна империя, столица был Хастинапур, нынешний Дели, Нью-Дели, Хастинапур. Хастинапур буквально, значит, очень богатый город. Хасти — это слон, Пур — это город. Вот если сейчас человек имеет Мерседес, то мы видим, что это богатый человек, Мерседес-Бенц. Но в те времена слон означал, что человек очень богат. Средство передвижения дорогое по сей день в Индии, потому что лучше Мерседеса, оно идет по бездорожью. Очень плавный слон. Самый такой надежный, сильный и плавный транспорт. Мощный. Но содержать слонов — это очень дорого. 40 килограмм пищи за один раз слон съедает. Но только очень богатые люди сейчас могут содержать слонов. Уход, кормление и так далее. Но это очень престижно. И слон также очень разумный, он понимает 22 команды, с ним практически можно разговаривать на 22 словах, понимает, что от него требуется. Хастинапур. И это была империя, Империя раскололась в то время. Собственно, об этом вся история Махабхараты, об этом расколе, об этом междоусобице, которая возникла между праведными и неправедными царями того времени. Вообще, если погрузиться в историю того времени, царей было много. Много. Империя одна, но царей много. Эти цари в основном были враждебно настроены друг к другу. И земля была перегружена вот этими военными силами демоничными, распрями. Поэтому план был таков изначально. Это описывается еще до Бхагавад-гиты. Гите тоже будет раскрываться. То есть вы знаете, что есть пророчество, есть будущее. Сейчас тоже есть пророчество на наше время и будущее определенное. Все это есть в шастрах. Не только в Ведах пророчества даются, в Библии есть пророчества, их трудно, правда, понять. Есть люди, которые могут немножко видеть будущее. И пророчество было таково, что необходимо будет уничтожить практически все военные силы того времени, чтобы восстановить дхарму, чтобы восстановить, ну, силу, могущество общества, вернуть его. Потому что распри ослабляют там, где ненадежные отношения, нет доверия и любви между людьми, процветает ложь, обман, лицемерие, насилие и так далее. То есть восстановление дхармы – это восстановление нашей природы отношений. Как мы пытаемся восстановить свою дхарму, свою жизнь в семье именно. Именно там мы хотим создать любовь и доверие, чтобы дхарма была восстановлена. Вот, как бы у нас этот инстинкт сохранился до сих пор. Найти прибежище вот в своей семье при помощи любви и доверия. Вот эти два фактора означают, что я надежно устроен. И в то время эта идея была распространена на все общество целиком. Любовь и доверие – это дхарма всего общества должна быть. Сейчас тоже мы расколоты все. Вот. Поэтому каждый из нас сейчас выживает в одиночку, каждый за свою семью, и это очень трудно, и мы конкурируем. Иногда люди собираются вот на такие собрания, где есть бизнес-тренер какой-нибудь опытный, дорогой, и они получают знания, вместе собираются, получают знания, как стать богатым, потом уходят и между собой конкурируют. Вот сейчас такое у нас, такая культура. Называется адхарма. То есть ухудшается обстановка. Чем больше люди знаний получают, тем больше конкуренция обостряется на самом деле. Это как, знаете, реклама в Петербурге была, оружие однажды. Прямо в метро. В 90-х это было. Я читал. И реклама такова. Ради вашей безопасности, для вашей безопасности, пистолет Т такой-то, такой-то. Какая может быть безопасность, если выходить с пистолетом? Вот. Такие как бы методы сегодня у нас существуют, вроде мы получаем образование, но не можем восстановить дхарму. Единственное, что остается, вот своя семья, свои дети, своя квартира, свои деньги, вот устроиться, вот там есть любовь и доверие, вот там я живу. А тут я просто сражаюсь и выживаю. И как стать мужчиной? Тоже есть тренинги, как побеждать других. То есть фактически идет такая, ну, война без агрессивного оружия. Либо пан, либо пропал в этой жизни. Так или иначе, финансовая война. Такие формы имеют. Война информационная, финансовая, вот мы в таких условиях. Но мы изучаем сегодня Бхагавад-гиту, то другие ценности. Поэтому, если кого-то интересуют ценности конкуренции, здесь не будет этого. Здесь будут другие ценности, выше этого, дхарма. Самая высокая дхарма раскрывается здесь, в этом послании. И куру – это один род. Но он разделился. Случилось так, что царь, было два брата, Дхритараштра и Панду. Два брата. Старший был Панду. Так звали. Дхритараштра был старший, простите. И он должен был наследовать престол. Но он был слеп от рождения. История рождения потом расскажем, как, почему он родился слепым именно. А Панду значит бледнолицый. Белый. Возможно, западная часть мира от панды идет, белокожие. И он не мог встать на престол и сокрушался об этом всю жизнь. Эти амбиции не давали ему покоя. Что он по праву должен быть царем, но из-за вот этого недостатка физического, шастры говорят, царь не должен быть слепым ни в коем случае. Не должен быть здоровым. Обязан быть. У него должна быть хорошая, крепкая семья, у него должна быть хорошая наследственность, у него были хорошие семейные традиции. То есть там были очень, ну, много требований, чтобы занять царский престол, особенно императорский престол. Безупречный род должен быть, традиция образования и качество, конечно же. И Дритараштра, он был слеп не только физически, но и духовно, потому что амбиции ослепили его. Так, Дритараштра. И Панду принял престол. Младший брат. И затем появились у него дети, пандавы, пятеро пандавов. Тоже мистическая история Махабхараты, как появились пандавы. Они, дети, были полубогов. Не от панду непосредственно. В то время люди общались с полубогами. Сейчас эти традиции как-то бледно сохранились, знаете, как ксерокопия там миллионная, что-то, какие-то отпечатки жертвоприношения. Я видел, что в Казахстане тоже есть традиция совершать огненные жертвоприношения. Это с тех времен. В Индии это больше сохранилось, делают жертвоприношения. Для кого? Для высших сил. Это стихии природы, они контролируемые тоже, управляемые разумом. Сейчас мы утратили вообще эти связи все, все. Ничего не осталось, никто не знает ничего об этом. Контакта нет. Есть какие-то люди, контактеры, что-то там они чувствуют, но еще неизвестно, с кем они контактируют. Но в то время есть история о царице Кунте, матери Панду. Когда ей было лет 14-15, ее отец Кунтибходжа был царем какой-то местности. И туда пришел один мистик Браман. Его очень боялись все цари. Он был очень силен мистический, поэтому мог проклясть. Если он проклинал, то никто не мог уйти от этого наказания. Если благословлял, то, конечно, это было щедро. Он был такой не совсем как уравновешенный Браман. Легко гневался, легко благословлял. И куда бы он ни приходил, пугались люди. Цари, это не цари, они думали, как его умилостивить, как его удовлетворить, чтобы он дал благословение, чтобы он не проклял наше царство или кого-то конкретно. И Дурваса пришло внезапно, без предупреждения. В Библии тоже есть такие истории, где приходят вот эти отшельники, мистически сильные, к царям без спроса, и цари уступают им свой трон тут же. И спрашивают, что я должен делать. То есть они подчинялись духовенству того времени. Сейчас это как класс отсутствует. Они не обладают такими ситхами сегодня. Поэтому подчиняются политике. В то время такого не было. Они обладали реальной силой этим браманам. И когда Дурваса пришел, Кунтибоджа испугался и сказал: немедленно позовите мою дочь. Она еще ребенок. Она прекрасная девушка, невинная, наивная еще. Если надо же что-то сделать не так по отношению к Дурвасе Муни, послужит, он не разгневается на нее, на ребенка. Вот такой был его план защиты царства. От гнева, если что-то случится не так, от гнева этого брамана. И это Кунти, хотя молодая девушка, она удивительные вещи делала. Она оказалась настолько чувствительной, настолько внимательной. Дурвас удивлял. Он мог сказать: приду завтра утром, и уходил. Но приходил вечером, и все было готово. Дело приел. И уж писал. Как она все-таки, как она все чувствует. Как она сосредоточена на служении. Удивительно разумно. И так вот ежедневно были какие-то казусы, и она из каждого казуса выходила блестяще. Невинно, с улыбкой, без страха. В конце концов, Дурваса сердце раздал, говорит: так, иди сюда. Старец, проси, что хочешь. Она не понимала, она говорит ребенка, что он может. Дурваса Муни не все понимала еще. Она говорит: ничего не надо, я просто так. Ребенок. Дурваса понял, ну, наивная девушка, что она говорит. Ну, я сам решу, что ей нужно. Благо. Вырастет, поймет. Я дам тебе мантру. Слушай внимательно. Это ту вибрацию. Если ты произнесешь его, медитируй на какого-то полубога, он перед тобой предстанет и выполнит твое желание. Такая секрет. Интересно, подумала Кунти. И приняла мантру. На звук. И Дурваса ушел. Все, он был доволен, он ушел, благословил Кунти. И Кунти подумал: интересно, сработает мантра или не сработает мантра? Но каково же позвать? Ребенок, ну, позову-ка я Бога Солнца. Я вас вам. И она произнесла эту мантру, как услышала, и медитировала на Солнце. И мир полубогов, полубоги там, они услышали этот звук, призыв, что Вивасвана призывает какой-то земной житель. Кто-то уполномочен набрел эту мантру. И теперь Вавасван должен это сделать. Потому что Браман дал это все. Есть закон такой. Законы все держатся на браманах в этом мире. Вы не найдете других законов. Можете их менять сколько хотите, но законы не меняются на самом деле. Это законы природы. То есть браманы работают только на законах природы. Невозможно это ни изменить, ни отвергнуть, ни добавить, ни убавить, и ни по сей день остаются прежними. Мужчины, женщины, общество, отношения, работа, профессии, все, как оно изначально было, так оно и существует. За этим стоит браман. Браман означает тот, кто знает браман, истину. Из этой истины уже человек создает те необходимые законы, которые помогают человеку развиваться индивидуально и коллективно. Это культура браманическая называется. Итак, мы до сих пор еще существуем, потому что были в прошлом мудрецы, мы им обязаны в этом смысле, хотя не знаем о них ничего, нашим предкам, которые устроили этот мир каким-то образом тонким. Мы же сейчас с вами считаем, что это случайные стихии природы создали все. Без благодарности, если мы относимся, потому что не знаем, что делали наши предки, те далекие предки изначально. И Вивасван, он пришел по этому звуку Кунти, увидел девчонка. Она наделена полномочиями Дурвасы. Так, что же ты желаешь? Сразу говорила, заяц, сияние. Боги наблюдали, что же там происходит, что-то важное. Вивасван, счастье в экспансии, поделился и на земле. Что там серьезное? Не шутка, Бога Солнца привет. Девчонка сказала, да, я просто так, я ничего не хочу, хотел просто посмотреть, проверить мантру. И пловги рассмеялись наверху. И Вивасван попал в сложную ситуацию. Им играют. Он не может просто так прийти и уйти. Бесцельно. Это не тот случай. Он сказал, нет, я должен что-то сделать для тебя, говори. Я не могу просто прийти и уйти. Я обязан что-то сделать для тебя. Иначе я не полубог. Он сказал, нет, на самом деле ничего не нужно, просто так. Ну ладно, ты еще глупа, я тебя оставлю сыном. Равного могущества мне. Он сказал, что ты говоришь? Ты что такое говоришь? Я девушка, я не замужняя. Вся моя жизнь сломается, если я рожу от тебя ребенка. Но нет, тебя не коснется грех прелюбодеяния, и ты останешься целым удалением. Он коснулся ее живота просто рукой. Она потеряла сознание. Когда пришла в себя, ребенок уже был рядом. Так действует полубог. Карна родился так. Один из персонажей Махабхараты. Очень сильный. Могущественный воин Карна. Родился он уже в природных серьгах и в панцире. Был защищен. Излучали сияние. И он был фактически непобедим никем в итоге. Поэтому там целая история, как все-таки победили Карну. И так просто это было сделать. Махабхарата это описывает. И Панду было две жены, Мадри и Кунти. Вот Кунти потом вышла замуж за Панду. А ребенка Карну она сплавила в корзине по реке. Она не могла отцу признаться в этом. Это была трагедия ее жизни, трагедия ее и трагедия Карны. Что в будущем Карна узнает, что он сын Кунти и брат Пандавов, с которым он враждовал всю жизнь. Он не знал об этом. То есть ситуация очень такая трагичная, глубокая. Там вот эти мужские характеры проявляются в полной степени. Вот эта дхарма, дхарма переплетается, и там много вещей очень важных проясняется. Вот это течение жизни, мы будем понять. Как эти люди сохраняли свою честь, и каким путем приходилось им идти, этим воинам. Панду умер рано. Вот в чем была проблема. Остался Дхритараштра слепой, старший брат, который вынужден был принять царство. Когда Панду умер, Кунти призывала полубогов, что Панду не мог зачать детей тогда в то время. У него было проклятие мудреца, если он вступит в Саити, он умрет. Там была целая история с этим, был проклят. Поэтому он не вступал в отношения с женами даже. И тогда жены сказали, нам нужны наследники, ты царь, что же будем делать? Мы не можем прервать род. И тогда Панду сказал, вы можете вступить в отношения с полубогами. Это не нарушит целомудрие чистоты, они не люди. Они выше. Они представители дхармы, у них нет этой похоти человеческой. Поэтому ради продолжения рода я повелеваю вам, моим женам, ради потомства. И Кунти призывала полубогов. Она призвала Ямараджа, бога смерти, родился Юдхиштхира, призывала бога Индру, царя небес, родился Арджуна, бога ветра, родился Бхимасена. И Мадри, когда призвала она Ашвини Кумаров, Мадри от них зачала близнецов, Накулу и Сахадеву, пятеро пандов, так, дети полубогов. Это были великие воины, богатыри. У Дхритараштры родилось 100 сыновей. На самом деле был один плод разрезан на 100 кусков. Кусок мяса родился у нее. Вьясадева восстанавливал от этих кусков в горшках, искусственно выращивал детей. Как сейчас, из искусственного. Браманы делали тогда в то время эти вещи. При случае. И они родились искусственно в этих горшках, эти 100 сыновей, они имели все демоничную природу. То есть вот эти искусственные дела, они имеют другие качества. Сейчас люди спорят, что гуманно, что негуманно, как рождать детей, искусственное плодотворение, там клонирование придумывают зачем-то. Пробирка какие-то искусственные все делают. Хотя пробирка уже есть природная, женская, и надо просто знать, как начинать детей. Вот. И когда искусственно рождаются дети, они не имеют такого контакта ни с матерью, ни с отцом. А от этого зависит, собственно говоря, дхарма. То есть так устроено было нашими предками. Они дали нам понятие династии, отца, матери, как учителей. И вот это понятие родства, ответственности. Младших перед старшими и так далее. То есть основы жизни заложены. Это не случайные явления, это не какие-то инстинкты глупые, которыми мы сейчас пользуемся. Это было сделано осознанно, создано осознанно. Человек — это творение, так описывается Веда. Это творение с определенной целью, творение природы также. Но эти силы природы разумные, они действуют по-разному. И в конце концов Дхритарашта, когда он женился, он был слеп и... Из Гандхара мы нашли невесту. Невеста не знала, что он слеп. Брак был устроен. И он приехал за ней. Царская свита, представьте. Кортеж золотой колесницы. Гандхари – это одна из великих женщин Махабхараты. Их всего 7. Одна из самых великих женщин Махабхараты. Она сидела в своей комнате и спрашивала служанку, посмотри в окно, мой жених едет. Она не видела его еще, но слышала о нем. Так они знакомились с ним. А служанка увидела, говорит, да, он едет. Посмотри, он красив. Он очень красив. Гандхари, он очень красив. Очень статный человек. Прекрасный. Его движение, его внешность, как он одет. Высочайшая культура Гандхари, это какой-то великий человек. Что еще у него качество, как он, его взгляд, его качество, как полубог. Очень редко Гандхари. Она очень обрадовалась. Но у него есть один недостаток, который перечеркивает все эти хорошие качества. Что? Он слеп. Ты еще можешь выбрать себе другого мужского ответа. Они тоже не знали об этом. Собственно, империя повлияла на них, они были вассальными царями. И они сказали, ну ты еще можешь выбрать себе другого мужа, Гандхари. И она сказала эту фразу, мужа два раза не выбираю. Я уже сделал выбор. Если я поменяю, это уже будет не замужество. Это такая целомудренная женщина. И она завязала себе глаза на всю жизнь. Ходила с повязкой. Это была Гандхари, Дхритарашта. И она сыграла огромную тоже роль в Махабхарате в отношениях между этими родственниками, когда были конфликты эти серьезные, ужасные события происходили при дворе. Гандхари спасала не раз ситуацию. праведностью. Но Дхритарашта был слеп и был привязан к старшему сыну Дурьотхане. Дурьотхана, он был рожден демонами на самом деле, если в тонком смысле смотреть. Мы с вами тоже посланцы откуда-то, не только родители участвовали в этом. Родители были инструментом в основном, в нашем случае. Вот. А замысел не от них исходил. Они не знали, кто к ним придет. Мы родились, наши родители, но они же не знали, кто придет. Это знание исходило из другого источника. Это называется как бы зов природы. Мы не знаем, как это происходит. Но это все контролируется. И в самой Махабхарате есть история о Дурьотхане, который, потерпев однажды позор от пандавов, как-нибудь расскажу эту историю, он решил не возвращаться в царство и умереть от голода просто, как кшатрии делают, когда теряют честь. Он расстелил стрелы на земле, положил рядом свое оружие и лег, дал обет прая, не вставать, пока не умрет. Потерял честь, считался папа зор, кшатрии не переживает. И так случилось, это отдельная история. Но его стали уговаривать. Подожди. Не все так, как ты думаешь, не все так плохо. Это дело случая, на самом деле. Тебя подставили, давай, вернемся, продолжим нашу политику. И тот твердо решил умереть. Но он был запланирован свыше определенной миссии демонической. И однажды он уснул. И во сне он переместился на какую-то другую планету. И там встретил какие-то существа, сказали, берет она. Мы создали тебя. Твоя нижняя часть создана из алмазов небесных, а верхняя из цветов. Поэтому на самом деле ты непобедим. Никто не знает этого секрета. И очень привлекательно для женщин. Это наш план. И ты должен идти до конца свою политику против пандов, должен захватить власть. Мы не будем действовать через тебя. Это наш план, ты наш инструмент. Мы поддержим тебя, просто действуй. И он проснулся, был какой сон. Он посчитал, что это просто сон. Но у него была такая уверенность потом. Он бросил все эти стрелы, отказался от этого обета, что кшатрии обычно им делают. И вернулся и продолжил свою гнусную политику. Там прикрывается как бы тайна его рождения, план. И говорится, что Земля — это средняя планета, где мы сейчас живем. Средняя между адом и раем, между высшими и низшими планетами. Высшие планеты — это райские планеты, и еще выше есть планеты — праведные существа. И полубоги также живут вверху. Но низшие планеты — это планеты демонов. Они устроены еще комфортнее, чем райские планеты. Еще больше там знаний мистических. Но там нет свет солнца не достигает. Поэтому они не понимают влияние времени. Им кажется, что они вечно живут. Находятся в этой иллюзии. И они... самые могучные воины. Это Патала называется уровень. И вот ниже Патала уже адские планеты, где просто страдания. И вот эти демоны, когда слышат эти стоны с Паталы, они наслаждаются. Такая их психология. Они очень вероломные, очень могущественные и очень отважные воины. Они иногда захватывают и высшие планеты. Земля посередине. И поскольку Земля — это как бы такой перекресток, здесь, вы видите, люди разные совершенно. Удивительный мир, где все смешано просто. И пророки здесь, и святые, и грешники, и демоны тут рождаются, люди разного характера. Как вокзал, знаете, вот поезда идут в разных направлениях, сюда после смерти люди отправляются в разные места. И высшие планеты заинтересованы, чтобы пополнение было туда, а низшие планеты заинтересованы, чтобы пополнение было туда, могущество. То есть, как они накапливают через... земных жителей, потому что живут они здесь мало люди, они их называют смертными нас. Потому что они живут долго очень. Здесь проходит примерно полгода, это один день лунный. Лунный полсуток на Луне для жителей Луны. В эфирных телах, не физических телах. На космических кораблях мы не можем это проверить. Шастры существуют, другой информации нет. Но есть косвенные признаки увидеть, что Луна не безжизненная, потому что Луна дает жизненную силу растениям на Земле, особенно овощам. А Солнце дает жизненную силу также всем другим существам. Если только жизненные силы они излучают, они могут быть безжизненными. в огненных телах, в эфирных телах существа живут. Вот все эти звезды, что мы видим, все населены полностью. Это то, что написано в Ведах. Там подробная информация в Пуранах описывается, как устройство Вселенной, эти живые существа, адские миры, другие, как работает карма, какие последствия. Человек живет мало, но очень много зарабатывает кармой. За короткий срок может стать великим грешником или великим святым. Это его как бы выбор. Несколько десятков лет всего мы живем с вами. Очень много. Поэтому за такой короткий срок мы с вами не можем на опыте получить большие знания. Ну, если мы 50-60 лет живем, простите меня, ну, извините меня, сколько уходит на дорогу, сколько на сон, сколько на еду, сколько на конфликты, сколько на то, сколько на заблуждение, на ошибки, на исправления. Если мы все это посчитаем, у нас времени нет на самопознание вообще. Сейчас. Это еще большая удача, что мы собрались, хоть час посидим сейчас, в неделю. Нас так занимает сейчас материальная энергия, что не дай Бог, на выживание. Ну, просто на тупой труд, на выживание. И о чем мы говорили до этого? А? Да, Дарьотхана. Да, Дарьотхана был уверен, он пошел к своим обязанностям. Но мы говорили сейчас об устройстве планеты. Поэтому за короткий срок жизни мы не можем получить такие знания на опыте. Поэтому даются шастры сразу. И человек может просто принять их или не принять. Вот и все. Если не примет, то нужно много рождений, чтобы получить что-то, понимание какое-то. Если примет, то за короткую жизнь он может очень возвыситься. И таких примеров очень много, когда люди шли путем именно шастр, вед, ведическим путем и достигали великих целей. Махабхарата об этом. И Гита как раз это вот такой трактат, который дает нам уже вывод всех шастр. Если вы знаете Бхагавад-гиту, вы практически знаете все. Применить можете это знание где угодно. Всегда будет успех. Но понять Бхагавад-гиту нужно время и труд. И здесь описывается метод также познания Бхагавад-гиты. Недостаточно будет, конечно, чтение просто, это знакомство лишь чтение Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита – это не книга, не теория. Это руководство к действию. Это практическое руководство. В этом как бы ее сила. Если мы применим Бхагавад-гиту, получим результат. Если просто как трактат услышим, ничего не произойдет. Как, например, пророк Мухаммед. Потом Коран написали его последователи из того, что слышали. У него были откровения. Но откровения были не просто теоретического характера, что нет Бога, кроме Бога. Никто с этим не спорил, даже в то время. В Кабе был такой Бог. Тоже. Было 300 богов. И один из них был тоже Бог богов. Аллах. Ну и что нового сказал пророк Мухаммед? Но посмотрите, он создал практическое учение на этой основе. Вот в чем опасность была. Почему войны были. Почему эти знатные люди так испугались этого движения, что хотели уничтожить все. Потому что он сделал практический вывод, если Бог один над всеми, то нет больше господ и рабов. О, как. И женщина, и мужчина равны тогда. Перед Богом не равны, значит, они не должны эксплуатировать друг друга. Потому что женщины эксплуатировали. Девочек закапывали в землю, когда они рождались. Но какая была культура. Сыновья спали и занимались сексом с своими матерями. Женщина была ничто. И были рабы, были господа, были караваны, были кровная месть. Вот такая была культура. Если у тебя нет защиты какого-то родственника влиятельного, тебя тут же в рабство брали. Это был закон. Захватывал караван. Нормально, ты воин, ты сильнее, поэтому это закон был силы. А Мухаммед сказал, Бог один для всех. Значит, нет этих различий, это люди придумали. Это не законы Бога, не законы браманов. Это выдумки, это отклонение, это эксплуатация. И вот тогда начались войны. Это практическая вещь. Поэтому если мы просто думаем, ну такой трактат, такое мнение, это никакого результата не даст в жизни. Но практическое применение даст сразу понятие. Если вы применяете, сразу получаете результат. И вы видите, что это истина. А как еще разобраться? Где истина? Надо практически проверить. Итак, гита – это практическое руководство. И в конце концов, Дарьотхана рос, пандавы росли, между ними была вражда, потому что разные качества. Одни от полубогов, другие от демонов. Они в мире никогда жить не могут. Поэтому, если вы устраиваете брак, как мужчины, вы должны знать, разум применить. Не просто нравится кто-то, я женюсь. Вожделение чувствую, все, красавица. Чувственное наслаждение дает. Нет, нужно разобраться в природе человека. Женщины тоже есть демонической природы или божественной природы. Мужчины также разделяются на эти природы. Если вы божественной природы берете девушку с демоничной природой, вы не сможете создать семью и жить в мире. Раскол будет в вашем роду. Проклятый род будет полностью. Друг друга проклянете сами. Если же вы берете соответствующую природу, можно что-то строить в жизни. То есть нужно разбираться в этих вещах. Дети описываются также в 16 главе демонической и божественной природы, и то, и другое. Вот эти знания очень-очень важны в применении. Также. И было много покушений, их поджигали в специальном дворце, который выстраивали для поджога. Их травили ядом. В конце концов, их сослали в лес неправедной игрой в кости. Шакуни, советник, берет и навлек, он очень тонкий политик, Шакуни. Дядя его. Этот дядя был братом Гандхари Шакуни. И когда он увидел, что его любимую сестру, он страшно любил ее, Шакуни, выдали замуж под влиянием этих императоров за слепого царя. Сказал, я разрушу всю империю. Все его интриги были. Он сделал Дурьотхану любимым племянником этого демона и через него действует. Шакуни. Это ужасный персонаж. И очень умный человек. Очень умный. Если бы не Кришна, который здесь потом о нем поговорим, Шакуни бы победил. Но Кришна он знал через сердце, через мысли все. Он мог слышать его на расстоянии нескольких километров, что он говорит. Шакуни очень боялся Кришны. Пандава говорит, сильно только потому, что Кришна на их стороне. Вот тут я не знаю, что делать. Но пытался всяким способом обхитрить даже Кришну. Однажды он сказал Дрёдхана, слушай, надо Кришну на свою сторону переманить. Мы терпим неудачу за неудачу, хотя у нас такие проекты потрясающие. И мы уже у власти, и мы не можем с пандавами разобраться. Только потому, что Кришна этот мистик, но он просто знает все эти, предупреждает все наши планы, раскрывает. Давай его на свою сторону привлечем. Как, сказал Дрёдхана. Он друг Пандава вообще. Закадычный друг Арджуны. Это возможно вообще? Шакуни, дядя, что ты говоришь вообще? Можно. Ты посмотри, он самый благодарный из всех. Он самый праведный из всех. Праведника легко связать праведностью, законы праведности. Вот неправедника к чем ты свяжешь? У него нет законов. Он может лгать, неправедник. Он более свободен в действиях. А праведника можно связать. Ты просто пригласи его на пир. И все. И он будет тебе уже обязан. Что правильно. Но он уже не может тебя отплатить чем-то другим. Приготовь большой пир царский. Скажи, Кришна, приглашаю от всей души. И накорми его так, чтобы было от всей души. И все, он будет связан уже этим. Это же дхарма. А он представитель дхармы, он сама дхарма. Вот мой план. Дрёдхана так и сделал. Супер. Шакуни, какой-то разум. Я был в таком тупике, он подошел, и он сделал этот пир, пригласил такой царский пир. Подошел к Кришне, знал с детства, с юности. Говорит, Кришна, ты самый беспристрастный, самый разумный. Веды говорят, что ты относишься к категории парабрахманов, что ты верховный. Значит, ты должен равно ко всем относиться, и ко мне, и к пандавам. Кришна сказал, да, я равный к вам отношу. И пандавам, я приглашаю тебя в пир. Он готов. Вперед у меня, я к тебе не пойду. Как? Ты Бхагаван или не Бхагаван? Ты беспристрастный или беспристрастный? Отказывай, ты проявляешь пристрастие к пандам. Какой же ты Бхагаван? А тебе говорят, что ты верховная личность, но ты пристрастен, ты не верховная личность. Нет, Дурьотхана, я не пристрастен. Но есть, можно принимать пищу только по двум причинам. Каким? Либо ты умираешь с голоду и можешь принять пищу откуда угодно. Либо тебе предлагают пищу с любовью. В этой ситуации нет ни того, ни другого. Говорит, иногда я не пойду. Это Бхагаван. Берет и нарвал на свои волосы. Этот вам тоже провалился. Шакуни. Ничего не получилось. Кришна не переводит на свою сторону. И обманули их в игру в кости. Там были мистические утяжеленные кости. И всегда был выигрыш у Кауравы. И тут начались гнусные злодеяния, страшные злодеяния. Как пандавы проявили царство, это, знаете, не слабонервных, не слабонервных информаций, посмотрите. Не все выдерживают это. Иногда, когда люди смотрят, они не могут смотреть и звонят тем, кто уже смотрел. Так что там будет дальше? Я уже не могу смотреть, терпения не хватает. Но этот ненормальный все проиграл. Зачем он это делает? Вообще там такое напряжение возникает. Жуткая вот эта история, страшная история. Как пандавы теряли все. Но Юдхиштхира, поскольку он сын Ямараджи, Дхармараджи, бог смерти, безупречен, в Дхарме должен быть, чтобы присуждать следующей жизни, кармические законы знать, эта сила должна быть огромного безупречного разума. Он представлял Дхармараджа. Поэтому даже братья иногда не понимали, кто он, человек или бог вообще. Такие качества Юдхиштхиры. Мог терпеть что угодно с позиции Дхармы рассматривать. Мы сегодня вот провели разумный диалог, записывали, и мы обсуждали один из эпизодов из «Братьев Карамазовых», и там такой фрагмент из фильма, где братья Карамазовы, один, значит, вот монах, и другой светский человек, и они спорят о Боге. И Алеша Карамазов, да? Он говорит, что нужно всех прощать, как Иисус, духовность, любовь, смирение. А старший брат говорит: прости, я не могу это принять. Рассказывает историю, как один помещик затравил ребенка собаками, просто потому, что этот ребенок, играя, зашиб ногу камнем случайно его собаки. Крепостной ребенок. Почему моя собака хромает? Да тут дети играли, вот камень бросил, вот попал в собаку. Взять этого ребенка. Держали его всю ночь в каком-то сарае. На утро вывел его, раздел догола при матери и натравил собак. Разорвали на глазах. Что нужно было сделать с этим человеком, Алеша? Говорит: ах, ты схимник. А где ж твое смирение, где ж твое прощение? Он тут взял его. И вот эта история, когда вы не знаете, как можно терпеть, как Юдхиштхира все это терпит вообще. Это беззаконие на беззаконие, всем очевидно. Причем Бхишма даже ничего не мог сказать. Их прадед, что он служил трону, он говорит, он дал обет, а Бхишма не нарушал обета никогда. Он дал обет, что кто бы ни занял трон, я буду поддерживать трон. И трон занимал тогда Дурьотхана. Или Дхритараштра. То есть царство разделилось тогда. И Бхишма даже ничего не мог сказать, всего обета просто, хотя был праведным монархом. Но он был брамачарием, не был женатым, он дал обет не жениться, чтобы не было политики, власти, он отстранился от него. Это тоже отдельная история. Бхишма — это величайший махаджан-герой. Его гибель описывается в Махабхарате, его подвиги. День смерти являл себе сам по благословению. Сам должен себе назначить день смерти, тоже описывается, как это было. Бхишма — сын Ганги, царя Шантану. Самый могущественный воин Махабхараты был. Непобедимый. К моменту битвы на Курукшетре было 800 лет. Бхишма зовут. И даже Бхишма не мог ничего сказать. Никто не посмел. Дурьотхан даже приказал Драупаде, жену пандавов, родить до нога, когда ее проиграли. И там сработала мистическая сила Кришны. Сари не кончалась, когда расключили Сари не кончалась. Гора Сари вот такая возникла. В конце концов, всем мужчинам стало стыдно, и Гандхари здесь вышла и выступила, и остановила все эти законы. Но когда они потеряли царство, они ушли в изгнание на 13 лет, на 12 лет, 13 полностью. И когда они ушли в изгнание, все, у них нет больше ни царских атрибутов, ни украшений, ни названий. Ведь названиями мы живем с вами. Потерять все названия, потерять саму жизнь сейчас. Кто я в этом мире? И этих названий не было. И они ушли, Драупади с распущенными волосами, не запретала, говорит, пока не отомщу за свое бесчестие. Она была царицей, императрицей. И честь императрицы означает честь всего государства. чистота женщины. Если императрица теряет чистоту, теряют чистоту все женщины империи. Она должна была месть очищения. Она поклялась не заплетать свои волосы, пока не отомстит за это оскорбление бедрами. А Абхим поклялся раздробить ему бедра палицей. Но что он ее издательски приглашал сесть на свои бедра, когда ее проиграли. Тяжелая история очень. И вот и они уже в лесу, им нужно ложиться спать. Куда? На землю. И тут только Драупаде доходит, что произошло. Нет больше дворца, нет постели, нет звука. Они живут в лесу. И она набросилась на эту штуку. Вот это твое терпение, вот это твое смирение. Ты воин, кшатрий, какое терпение, у тебя оружие должно быть. Ты дхарму защищаешь. Ты не мог защитить даже жену, вас пятеро. Уже было пять мужей, женщины, братья. Тоже отдельная история. Сначала никто не понял, как это вообще возможно. Потом это слушай решилось, было связано с прошлыми жизнями и прочее. И там есть свои законы в одном случае, как этот брак строится. Они следовали этому всему. И она стала упрекать Юдхиштхиру, братья молча кивали головами. Юдхиштхира, чересчур. Ты слишком праведный уже. Мы же воины, у нас другая дхарма, мы не браманы. Мы не должны просто все терпеть и прощать. У нас оружие, чтобы защитить дхарму, у нас другой долг. Зачем же ты допустил, терпел все это и принимал? И ты же все молчал. Молча. Не раз было такое, что братья не понимали ее. Но когда он начинал говорить, никто не мог чего зайти. Но все это выслушал, он сказал. Пропали. Представь себе мир, где на плохое слово отвечает плохим словом. На пощечину отвечает пощечиной. На удар ударом. На оружие оружием. Давно бы этого мира не существовало. Мир существует потому, что еще кто-то умеет прощать. Рассказывает Карма. Я, говорит, сознаю свою карму воина. Но должно прийти время. Война будет. Он знал эти пророчества. Что все население воинов погибнет. Это было предопределено уже. Но должно быть правильно выстроенный путь к этому нравственным образом. Потому что если мы просто всех убьем, не проявив нравственности, терпения и высоких качеств, не подадим примера, люди просто будут убивать друг друга без причины. Путь к победе должен быть нравственным. Тогда мы при помощи войны устанавливаем истину таким путем. Этим примером. Братья снова сказали, ты штира, ты не человек. Человек не может терпеть такие вещи. И они 12 лет были в изгнании, они были счастливы. Удивительно, аскезы совершали, описывается лесная книга, очень красивая часть Махабхараты. И Бхима убивал много демонов там, он был очень силен, и там всякие сказочные истории были. И Дурьотхана следил за ними. За каждым шагом, где пандавы сейчас, что они делают. Кого не превращаются? Не превращаются в лесных жителей? Нет, они становятся сильнее. Они еще больше сияют. А Дрёдхан все мрачнел больше и мрачнел, завидовал. Даже когда они были в изгнании, он видел, что они имеют поддержку полубогов. Все браманы ушли с ними в лес. 36 тысяч браманов окружали Юдхиштхиру. Юдхиштхира сказал, я не царь, я проиграл царство, идите в Дрёдхане. Вот там ваше место. Дурьотхана не царь. Это подделка. Это искусственно создано. Мы браманы, нас не обманешь. Мы знаем законы. Это фальшивые законы все. Он не царь. Царь не должен иметь такие качества. Царь должен заботиться о подданных. Он должен быть отцом. Он должен быть представителем Бога. А Дурьотхана он демон. Он ради себя все это делает. Ты настоящий царь, Юдхиштхира. Ты наш отец. Ну и представьте, если вы идете за мной, как за царем, мой долг кормить вас, но я без царства, без слуг, без финансов, я не смогу выполнить свои обязанности по отношению к вам, поэтому, пожалуйста, идите в царство. Я не выполню свою дхарму по отношению к вам. А нам ничего не нужно, мы брахманы, мы можем питаться так же, как и вы, коренья, яблоки лесные, там фрукты, мы браманы, мы аскеты. Нет, я так не могу. И он задумал. 3 дня стоял на пальцах ног. 3 ночи. без пищи и воды, почти не дыша, в йоге. Медитировал на Виасвана, на солнце. Через 3 дня Виасван спросил: Юдхиштхира, что хочешь? Нужно кормить браманов, сделай, помоги, делай что-нибудь. Мой долг, я хочу его выполнить. Я чувствую себя обязанным. Они меня утешают, рассказывают различные истории, они такую оказывают поддержку, но я должен ответить: помоги. Хорошо, вот тебе горшок. Может производить пищи любое количество в день, но до тех пор, пока Друпади в этот день не поест. Потом пища будет только на другой день. Хорошо, это горшок взять. Так каждый день они кормили 36 тысяч браман при помощи этого мистического горшка. Друпади ела последнее в конце дня. Все вот так вот. Это детали уже, как они жили. И однажды они оказались у красивого озера, там было прекрасное место, и там разбили лагерь. Дрёдханан знал, что там они просто наслаждаются жизнью беззаботно в лесу. И подумал, надо все-таки испортить им этот праздник. Он при дворе, при дворце, при слугах, он все не может успокоиться. Он берет небольшой отряд, с Карной во главе, тоже Карна его другом стал. А Карна и Арджуна были соперниками, Арджуна был лучший лучник мира, и Карна не уступал ему. Они еще не знали, что они братья. И пандавы там пикник у них тоже на берегу озера, они там отдыхают в путешествии своем, в изгнании. И Дрёдхана приезжает туда, чтобы устроить там свой царский пикник, поглумиться над ними, показать свою роскошь царскую, специально на глазах у них. Об этом узнали Гандхарвы. Царь Гандхарва 4 раза как был другом Арджуны. Мы познакомились на планете Индры, когда Арджуна 5 лет гостил у него. И 4 раза послал Гандхарву, чтобы прервать этот праздник Дрёдханы, сорвать его, да. И когда Дрёдхана подъехал к этому озеру, там уже Гандхарвы расположились и гуляют. Гандхарвы — это ангелы, но они воины, не те ангелы, которые в Библии описываются, другой сорт. Это воины, они великие обманщики и танцоры. Они лицемеры по природе, никогда не доверяйте Гандхарвам. Но они очень отважные воины, мощные. И они там гуляют, наслаждаются, танцуют, у них там райские отношения с райскими девами. И Дрёдхана говорит: что здесь такое? Мой план провалился. Иди, предупреди его, скажи, Гандхарвы, что убирались, я тут царь, пришел отдыхать. Я говорю: а наш царь Чатурарх, он не дает, на пусть убирается там. Он разгневался, и там война была какая-то. Гандхарвы быстро разбили всех. Дрёдхану захватили свою сеть и понесли туда, в небеса куда-то. И тут Юдхиштхира это увидел. Этот сын Дхармараджа, Ямараджа. И говорит: Арджуна, это наш царь. Мы должны спасти его. Дхарма такая. Не нарушает дхарму. Закон. Сейчас мы подданные, а он царь. Поэтому наша дхарма, мы кшатрии, защитить царя. Хима говорит: да пусть он сдохнет вообще. Он был такой кшатри, знаете. Вот самый сильный человек планеты был Хима. Хим, сын ветра, он съедал пищи в несколько раз больше, чем все пандавы, те ему еще свои порции оставляли. Такое было пищеварение воздуха. И он мог летать, прыжки делать такие. Очень мощный физический был человек. И он был как бы, не прощал обиды, был характер воинский такой, он помнил обиды. Он дал обет убить всех 100 сыновей Дхритараштры, что он его исполнил потом на Курукшетре. И Юдхиштхира сказал, как старший: Арджуна делает. Арджуна лучший лучник, он стал сражаться с Гандхарвами, используя небесное оружие, которое дал ему Индра. Гандхарвы стали проигрывать, и появился Чатурарха. И сказал: Арджуна, друг, что тут случилось, что за потасовка? Ведь, ну вот долг наш, что Дрёдхана всякий попался ваши. Наш долг освободить его, поэтому, пожалуйста, отдай его нам. Да ладно, бери уж. И вот взяли, развязали и отпустили с позором. Вот этот позор Дрёдхана не мог пережить и лег на стрелы тогда именно. Этот сон он увидел. Снова собрался, вернулся в царство, опозоренный. Хотел поглумиться над пандавами, но сам опозоренный вернулся. Так получилось. И потом пандавы возвращаются через 13 лет, еще они неузнанными жили год в царстве Вираты. Не буду подробно об этом рассказывать, там много было тоже историй потрясающих. Они вернулись в царство. И когда они возвращались, Дрётхана и Дритараштра спрашивали своих слуг, посмотрите в окно, они их не встречали. Народ пошел, валом валил. Пандавы вернулись, только об этом и говорили. И пошли их встречать, и там музыка, и стихи, люди пели, танцевали, праздник такой в столице образовался, и Дритараштра слепой, несчастный, расстроенный этим, что пандавы так любят, все, почему-то. Там одна семья и прочее, так, да, привязан к этому Дрётхане. И хватит. Скажите, как они выглядят, эти пандавы? Не грязные руки, черные ногти, не обросшие, грубая кожа обгорела, они жили в лесах, ели грубую пищу. У них изменилась походка и величие, они превратились в какие-то лесные жители, нет? Как они выглядят? Нет. Саджая посмотрел, говорит, что они как полубоги, они сияют еще ярче. Боже мой. Они еще же как луна, а братья как звезды. Проклятие было только. Все против нас. И когда они вернулись, они сказали, теперь мы выполнили все условия, нам верните царство по закону. Хотя бы часть царства. И послали даже Кришну на переговоры. И Кришна, Дрётхана сказал Кришне, когда он сказал, хотя бы 5 деревень дай им, они кшатри должны управлять. 5 деревень, войны не будет. Дрётхана сказал, я им не дам даже столько земли, чтобы купить иголку. Потому что он знал, дай им 1 деревню, все люди пойдут туда. Империя перейдет туда. Даже иголку. И Кришна ему ответил, будем надеяться, что после войны у тебя останется хотя бы земли, как на иголку. Но это был его план, на самом деле. План Кришны. Это был его план с самого начала устроить всю эту политику, чтобы уничтожить все эти воинские силы на земле лишние. Их было 640 миллионов. Шатриев, наверное, очень много. И вот здесь обзор армии на поле битвы Курукшетра, Дритараштра Увача, Дхарма Кшетри, Курукшетри, Самавета Ютсава, Намаках Пандава Чайва, Кима Курвата Санджая, он обращается так Санджай. Он не может быть на поле битвы слепой царь, престарелый. Скажи, Дритараштра спросил Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничества на поле Курукшетра. Тут важная информация, почему боится Дритараштра. Что боятся? Их войско превосходило в 2-3 раза количественно. Все самые сильные воины, как Бхишма, были на стороне Дурьотханы. Обязаны были. Там были учителя всех пандавов, это Дрона, Крипа. Самые могущественные силы. Поэтому чего боится Дритараштра? Почему он боится? Он говорит, место паломничества выбрали для войны. Святое место. Оно может сильно повлиять. Ну, как бы эту совесть пробудить. Могут ослабнуть воины неправедные. Злые силы могут ослабнуть. А так происходит. Если мы идем в место паломничества, это важно. Там наши все плохие качества ослабевают сильно очень. И нам становится стыдно за эти вещи. Это влияние святых мест. Важно иногда ходить туда. С какой-то регулярностью. Кто-то в Мекку ходит, кто-то в Вриндаван едет, кто-то в Иерусалим. Я был в Иерусалиме, во Вриндаване, в многих местах в Индии, в России, в некоторых местах священных. Да, я могу подтвердить этот опыт. Они имеют очень мощное влияние на душу и сознание человека. Благотворно. И здесь Дритараштра знает, это Курукшетра, это священнейшее место для даже для полубогов. Оно по сей день есть в Индии, Курукшетра, это место, станция. Мы тоже посещали это место. Именно там было рассказано Бхагавад-гита вот это, в том месте. И Санджай, он ученик Вьясы, составителя Вед, великого брамана, величайшего, литературной инкарнации Бога, говорит. Веды – самый авторитетный источник знаний по сей день. И он ученик Санджая, секретарь Дритараштры, он ученик Вьясадевы, и он одарен даром мистическим видеть с любого расстояния, слышать с любого расстояния. Он берет ноготь большого пальца вот так вот и направляет его сознанием и видит все, что нужно видеть, своего расстояния. Он говорит, я вижу всю армию, и рассказывает, что не делают, о чем говорят, куда он направляет, такое, такая связь у него, психическая связь. И так была вот поведена Бхагавад-гита Дхритараштре. Он спрашивает, начинает с этого, что делают мои сыновья, сыновья Панду в этом священном месте. Он разделил, хотя род один, а не братья с Панду, он разделил мои сыновья, его сыновья. То есть он выражает как бы это пристрастие. Интересный момент, сейчас вам скажу, когда в конце, когда все-таки все, они проиграли битву, и Дхритарашта получил всех своих 100 сыновей. Удар был невероятный по его сердцу. И он обратился к Санджаю, разбитый полностью. 100 Санджаю. Ты мне рассказал Бхагавад-гиту. Когда ты рассказывал, у тебя волосы поднимались дыбом, ты говорил, а ты сказал. Сейчас поступите на Курушетру, ты снова в экстазе. Почему я не чувствую счастья? Такого. Хотя ты мне рассказал абсолютную истину. Как ты видишь Кришну? Почему я не вижу так ее? Я скажу тебе, царь, почему я понимаю абсолютную истину. А ты до сих пор нет, хотя ты должен первый понимать ее как царь. Потому что я никогда, в отличие от тебя, не делал добрых дел понапрасну. Все твои добрые дела были направлены на плохого человека, на Дурьотхану, потому что он был твоим сыном. И вот здесь дилемма возникает, вот в этой главе. Сражаться или не сражаться? Потому что когда выстраиваются армии, уже трубят раковины, это сигнал, сражение начинается, день сражения начинается, был порядок на поле битвы. А Арджуна сказал вдруг, Кришна, вывези мою колесницу, Кришна, они друзья, он возничий его, между армиями я хочу посмотреть на обе стороны, прежде чем взяться за ужин. И Кришна улыбается. Улыбка его таинственная. Он ловко вводит мягкую колесницу между армиями, и все видят, что-то происходит. Все опускают оружие. Битва не началась еще. Что там? И Кришна с улыбкой говорит Арджуне, посмотри, нас опрашивается здесь Куру. Кто он говорит? Одна семья Куру. Вот что он говорит. И Арджуна вдруг его как током пробивает. Одна семья Куру. Это же мой дед. Пхима. Пхима Сидхара. Пхишма на той стороне. Это Дрона, мой учитель. Там и двоюродные братья. Там и друзья. Дед, тут еще что-то. Так начинается Бхагавад-гита. Перед началом, перед самым, накануне самой битвы. И Арджуна говорит, как я могу сражаться? Кришна. Ты мог бы убить своего учителя? Когда учился в школе, у тебя был учитель Сандипани Муни, ты мог бы поднять на него руку. А там дед, любимый дед и мой любимый внук, и он сейчас наш враг. Вот удивительная вещь. И говорит, это дхарма воина, представьте, он приходит сражаться собственно. Это его долг становится виновен. Вот это обсуждается. И при этом Арджуна имеет это сострадание, естественно, что он божественной природы, он сын царя небес, он не может нарушить дхарму, и он говорит, разве это моя дхарма, разве это мой долг уничтожать родственников, род человеческий, самый цвет здесь собрался. Так мы разрушим семейные традиции, если мы уничтожим всех этих кшатриев, этих старших нашего рода, потому что они контролируют наш ум, наши чувства, они источник нашей нравственности, нашего разума. Они нам все высшие ценности передают, наши предки. Если мы это уничтожим, мы уничтожим религиозные традиции. Потому что религия живет в семье именно. Не в мечети, не в храме, не в конфессии, а в семье религиозные принципы живут. Если мы уничтожим религиозные принципы, женщины получат свободу. Они потеряют контроль над собой. Самые слабые существа. На них сильнее всего влияет материальная энергия. У них глубже чувства и прочее, они легко обманываются. И они становятся легкодоступными, как сейчас. А что это означает, Арджуна говорит, Кришна? Означает, что потомство будет нежеланное, оно заполнит всю землю. Это нежеланное потомство, оно не сможет понять, что хорошо, что плохо. Они будут не любить своих родителей, потому что они нежеланные дети. Они будут продуктом секса. Они будут продолжать какие-то традиции, династии, высшие цели. Все рухнет. Кришна, я вижу, что это в ад общество пойдет. Зачем я буду сражаться? Такой ценой я не буду сражаться. Мне не нужно царство. Я уйду от отшельничества. Он роняет лук, стрелы, его трясет. Прекрасно радуется. Да, слушай, если Арджуна откажется от битвы, то победа будет точно за нами. Это сильнейший воин Махарадха. Есть Махарадха, Экарадха, то есть разные категории воинов. В те времена их обучали искусству владения различным видом оружия на основной стихии огня, воды, воздуха и даже психические вещи. Есть оружие, которое вызывало сон даже на время битвы. И могучный воин мог засыпать противника просто уснуть. Использовали лук и стрелы, но мантры необходимы, чтобы вызывать даже ядерное оружие, брахмастру управляем. Собственно, вот эта идея ядерного оружия изведали западные ученые. Идею. А потом открыли уже. Идея была, они стали искать, исследовать и нашли ядерную энергию. Ею пользовались на Курукшетре. Об этом также говорят археологические исследования, оплавленные камни. Там. То есть такое оружие использовалось, где сверхтемпература излучалась. Брахмастра называется ведом. Это Махарадхи владели таким искусством. Один Махарадха сражается со 100 тысяч обычными воинами. Одна колесница, такой человек, и 100 тысяч обычных воинов. Да, Арджуна был таким. Карна был таким. Дурьотхана тоже был Махарадхой. Бхишма, Дрона. А Дрона Браман, но учитель воинского искусства, он превосходил всех кшатриев. Вот такие были воины. И Арджуна, он сокрушался и решил оставить поле битвы. Но он обратился к Кришне как учителю, он осознавал свою связь. Необыкновенную связь с этой личностью. Они были как одно целое, они говорили. Арджуна узнал о Кришне от Субхадры, от его сестры. И сразу влюбился в него на слух. Это как говорится, если в прошлой жизни вы уже были вместе, в этой жизни вы легко находите друг друга, просто услышав или увидев один раз. Так иногда браки вот осуществляются, с первого взгляда бывают какие-то судьбоносные вещи. Это с прошлой жизни происходит. И Кришна Бхагавад-гите Арджуне говорит, через много рождений мы с тобой вместе прошли, я их помню все, ты не помнишь. Вот в чем разница, Арджуна, между тобой и мной. Есть здесь такой стих тоже. Говорится о душе. И вот с этого момента, когда Арджуна обращается к Кришне и говорит, я вручаю тебе свою душу сейчас, скажи, что делать, в чем мой долг? Сейчас я запутался. Начинается уже как таковая Бхагавад-гита, повествование со второй главы. Первая глава описывает упадок цивилизации, вот то, о чем Арджуна говорит, законы, эти законы, семейные традиции, самые главные. Поэтому долг мужчины, вот, женатых мужчин, конечно же, знать эти вещи, эти законы. Современные законы, они противоречит часто этим вещам. Поэтому мы испытываем трудности в обществе. Это не закон, а не искусственно. Например, развод. Ну, есть такое, ману санхити. Бывает. Но должны быть причины для этого. Сейчас нет причин, кроме эмоциональных. Разонравились, разлюбили, раздражение. Вот и все. То есть люди не управляют чувствами, вот и все. Хотя еще до брака они должны уже уметь управлять чувствами, должны быть знания такие получить. Это веды дают. То есть практические знания. Как контролировать свой ум, чувства, язык, желудок, гениталии, то есть йогой заниматься, как возвышать свои мысли, чтобы быть удовлетворенным, счастливым, наполненным всегда, не раздраженным. Откуда это раздражение берется, эти законы все описываются в Бхагавад-гите. Все необходимо это знать человеку. И применять на практике. Тогда мы можем говорить, что мы создадим традиции, духовные традиции прямо в семье, потому что отец – это духовный учитель для своих детей. Это не просто рабочий волк, который корм приносит домой. Это духовный учитель, мать тоже. Все это было в прошлом. И Арджуна говорит, что если мы разрушим эти духовные традиции, уничтожив этих наших монархов, то семьи разрушатся и религия придет в упадок. Он видит это будущее, нежеланных потомков, качество. Нежеланный потомок – это ребенок, рожденный от секса, незапланированный. Либо ребенок, рожденный с плохими качествами, которого мы не хотим, на самом деле, такого ребенка не хотели, но вынуждены принять. Вот это трагедия, большая трагедия. Эти дети обычно ненавидят своих родителей. Так разваливается все. То есть любовь и доверие покидает семьи, значит, в обществе тем более восстанавливается конкуренция, вражда, недоверие, много обмана, много взяточничества. Ну и то, что мы сегодня видим, это уже результат вот этого деградации. Поэтому Бхагавад-гита необходимо, чтобы восстановить это практически. Не просто что-то знать новенькое, а именно применить. Ну и вторую главу мы начнем в следующий раз. Мы обсудили немножко первую главу с историями, предысториями. Немножко часть Махабхараты рассказали. Не все, конечно, можно рассказать сразу, даже не раз, немного, целые Махабхараты. Есть ли какие-то вопросы сейчас, пожалуйста? Спасибо.
Демонические силы, они также служат Кришне?
Для Кришны, конечно, разницы нет. Для него материя и дух одно и то же. Демон или великий преданный, все служат Кришне. Но одни это делают осознанно, другие неосознанно. Например, свободные граждане служат государству. Преступники, которые не хотят служить государству, тоже служат в тюрьме. Но неосознанно. Они не делают это осознанно, но вынуждены. Все равно все служат государству. Также и демоны, они тоже свою службу. А зачем они нужны, собственно говоря, если в плане Господа рассмотреть Бога? Праведники, они когда гордятся, они теряют свое положение. Можно растерять все духовные богатства, просто культивируя ложную гордость в себе. Гордость разрушает все плоды аскез, всех знаний, все. Все аннулируется у человека. Поэтому, когда гордятся праведники, демоны становятся сильнее и преследуют праведников. И те вынуждены снова медитировать на Бога, расстаться с ложной гордостью. Так поддерживается баланс.
Из авраамических религий демон или дьявол, он противопоставляется Богу. Как вы можете прокомментировать этот момент?
Это не дьявол. Дьявол – это конкретная личность. Конкретная личность, которая описывается в Библии. Таких личностей во Вселенной много. Представители как бы иллюзии материальной природы. В целом называют это слово «майя». Агентов майи очень много. Это демон, это невежественная форма жизни и так далее. Это основа материального существования невежества. Потому что в духовном мире нет невежества. Там вечное знание блаженства, мир Бога существует. Там не существует такого понятия, как дьявол и так далее. Дьявол – это иллюзия. Знаете, да? То есть дьявол служит Богу таким образом. Если говорить о материальной природе, тот, кто управляет материальной природой, он не дьявол, но он повелевает этими темными силами. Это Шива. Сам Шива праведник внутри. Но покровительствует этому невежеству, потому что это основа материального существования невежества. Например, что мы думаем о себе, это все невежество. Но без этого не будет материальной жизни. Все это необходимо, чтобы поддерживать эту иллюзию материального существования. Если мы хотим разрушить иллюзию материального существования, мы должны отказаться от самомнения ложного. Тогда все разрухнет. Дьявола больше нет. Как иллюзия. Помните историю, да? Как из Корана. Когда грешники попадают на суд Божий, их обвиняют и присуждают ад. Они из страха начинают защищать себя и говорить, что почему только нас обвиняют, надо смягчить наказание, ведь есть еще дьявол. Он, чадья зла, он толкает людей на грех. И дьявол пришел к ним и сказал: в чем же меня обвиняете, давайте поговорим. Да? Что я делаю дурного? Он говорит: ну как же, все дурное от тебя исходит. Он говорит: вы Священное Писание читали? Да, мы читали Священное Писание, говорит, грешники, мы знаем. И там написано, что Бог обещает. Да. И дьявол обещает. Да, это другое описание. И там же написано, что дьявол обманывает, а Бог исполняет обещание. Да, так и написано. Так вот, я говорю, даже власть над вами не имеет. Власть имеет только он. Я вас просто позвал, а вы пришли. Поэтому отвечали. Это иллюзия.
Спасибо.
Майя – это иллюзия, она привлекательная. И человек привлекается этой иллюзией, как привлекается мотылек огнем, как олень привлекается флейтой, говорится, такие примеры. У нас тоже есть такая ловушка – это женщина. Если мы женаты, то для нас ловушка – это женщина какая-то.
Спасибо, Александр Иванович. Вот вы описывали сейчас ситуацию, когда Юдхишхира, он проигрывал свое царство, братьев, жену. И в этом собрании, ну, вроде как все действовали по правилам, все делали, ну, то, что он должен делать, то они делали. То есть Юдхишхира там вызов принял, поэтому шел до конца, а Бхишма там поклялся трону и до конца шел. Все вроде делали все правильно, ну, кроме Шакуни. Но вот что-то все было неправильно в этом. Вот где вот эта вот грань, где ты идешь... Вроде как ты что должен делать, но при этом делается несправедливость и неправильные вещи происходят. Вот и что должен был он делать в это время, то есть Юдхишхира?
Очень разумный, хороший вопрос. Вот тут как раз в этой истории Махабхараты и показано, что без Бхагавад-гиты, без божественного знания мы не сможем определить, где дхарма, где дхарма. Вот как в этом случае. Все вроде бы следовали своей дхарме. И что же получалось? Как? Получается, что сторону дхармы приняла сторону адхармы в итоге. Да, даже Бхишма, представитель дхармы, принял сторону адхармы внешней. То есть нельзя, все смешалось. Вот что происходит в материальном мире. Поэтому ядая дахи дхармася гланир пхавати бхарата бьютанама дармасе тадатманам сриджами агам. Это будет говориться в Бхагавад-гите в 4 главе. Что? Время от времени, ядая дахи дхармася, религия приходит в упадок. Все запутывается, люди не различают уже, где правда, где ложь. Это человеческий разум. Наши поступки, наши последствия кармы. Запутываемся в карме, как шелкопряд в коконе собственно. И тогда, говорит, приходит аватар или представитель, или пророк, чтобы восстановить религию. Время от времени это происходит, регулярно. На нашей земле примерно каждые 500 лет приходит кто-то, чтобы поддерживать духовности в мире. С такой регулярностью. История религии, если всех посмотреть, как одну историю, объединить все это нужно. Вот, ну, что одна религия существует, это разные традиции. Вы увидите, что есть развитие. Хотя с разных сторон, ведь когда второе пришествие Иисуса, его спросили, как тебя узнать, когда ты придешь второй раз. Ведь по духу, не по плоти. Я приду как молния с востока на запад, он сказал. Но уже вот в другой плоти. Это по духу, по плоти не узнают. Но с разных мест эти разные могут быть религии. Например, ислам – это продолжение библейской традиции. Буддизм – это продолжение ведической традиции. Он должен был так сделать, чтобы остановить насилие над животными. Необходимость была в этом учении. Но это одна и та же религия. В разных местах, по-разному представлена. В разном количестве. Но когда приходит в упадок, кто, как? Праведники приводят в упадок религии, своей ложной гордостью. Вспомните, что Иисус сказал, когда пришел, Он сказал, кому обратился? К первосвященникам, к самым праведникам. Что вы как гробы, Он сказал. Вы сверху красивые, а внутри помничество. А блудницы и пьяницы ближе к Царству Божьему, чем вы. Они честнее. Вот все перевернулось. Дхарма стала адхармой. Вот так люди путаются. Поэтому должно быть присутствие божественной силы, которая проясняет все. То есть абсолютная истина, это основа всего, нужно знать ее. Нужно поддерживать этот контакт, тогда мы не запутаемся. Бхагавад-гита дает этот контакт. практически. Здесь будет описываться искусство деятельности, потому что деятельность запутывает нас.
Но я все-таки до конца не понял. Вот там же люди были, Юдхиштхира, он был очень правильный человек и в контакте, с, ну, я думаю, с Божественным, и при этом как он допустил ошибку или
вот,
не допустил?
Вот тут, да, момент важный, сейчас о чем речь идет, я понимаю вопрос. Нужно понять, что Юдхиштхира и даже вот такие великие махатмы, это великие души, они не являются Богом. Есть история на Курукшетре, когда не могли убить Дрону и понимали, что если Дрону не убьют, то они проиграют сражение. Дрона Браман, он сильнее кшатриев. И Кришна обратился к Юдхиштхире прямо во время битвы. Этот разгар был просто. Там они так распалились за эти дни. Страшная картина была. Реки крови текли. И Дрона стал сражаться в полную силу. И всем стало ясно, что, ну, конец сейчас битвы будет, если не убить Дрону. А как убить его? Он Брахман, во-первых, кшатрии убивает Брахмана, уже это греховно. Уже не все могут с ним сражаться в полную силу. И он обладает еще какими-то мантрами, которые они не знают, только Брахманы знают, могут применять. И тогда Кришна говорит, Юдхиштхира, ты должен сделать одну вещь, чтобы убить Дрону. Дрона, он Брахман, он не кшатрий. А он очень привязан к сыну. Ашватхама его сын. И если убить Ашватхаму, Дрона не сможет сражаться. Брахман не такой крепкий духом, как воин, как Шарит. Он потеряет силу. Но как же мы убьем Ашватхаму, если у него есть благословение, его невозможно убить оружием? Все знали, он сын Брахмана тоже. Это Штира, ты праведник. Ты за всю свою жизнь ни разу не солгал, у тебя такая репутация всемирная. Ты должен сказать громко сейчас. Ашватхама убит. Дрона услышит, он поверит тебе. Он ослабнет и убьет. Нет, Кришна. Это Адхарма. Я не могу лгать. Кхима сказал, я пойду это сделаю. Взял раковину, задул, значит, какое-то объявление сейчас будет во время битвы. И громко провозгласил: Ашватхама убит. Дрона, ты слышал? Что? Сражался во время. Твой сын, Ашватхама убит? Кто сказал? Бхимасена. Не верю ему. Юдхиштхира, ты должен сказать, тебе поверить, Дрона, только тебе. Что ты в жизни ни разу не солгал, ты кшатрий. Но ты ни разу не солгал, это уникально. Это... Не могу, Кришна, не могу лгать, это Адхарма. Хорошо, Кришна говорит, вот есть слон Ашватхама, боевой слон, так же зовут. Убейте слона, ты можешь сказать, что слон Ашватхама убит? Я слона могу. Пхима взял палец и скрышил этого слона, пошел быстро, там не было времени просто. И Кришна взял раковину за спину. Провозглашай, Юдхиштхира. В санскрите нужно было сказать, Ашватхама убит слон, такой порядок. Ашватхама убит, на слове слон Кришна задул в раковину. Дрона! Твой сын убит все же. Ашватхама убит. Кто сказал? Юдхиштхира. Юдхиштхира. Дрона вынул руку. Так убедили Дрона. Что есть разница? Даже Юдхиштхира, кто бы он ни был, хоть полубог, хоть кто, это не Кришна. Попытайтесь уловить эту вещь. Человек никогда не становится Богом. Никто. Нет равных, нет соперников. Даже близко нельзя это представить. Бог безграничен. Он может принять любую форму. Может делать все. Человек что-то может делать согласно полномочиям. Да, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Такой вопрос. У вас есть книга «Как обрести высшую цель в жизни». Вы можете рассказать про эту книгу вкратце? Как я понимаю, то, что вы ведете эту деятельность, вы поставляете людей на какой-то путь, где высшая цель – это познание Бога, либо Кришны. Так я понимаю то, что вы делаете. И вот такой второй вопрос. Считаете ли вы, что все религии, они ведут к одному? Если да, почему вы выбрали именно этот путь? Спасибо.
Это вот как раз будет начало второй главы. То, что вы спросили, это вопрос как бы уже продолжение нашей темы. Мы уже говорим о Кришне сейчас как о личности. И почему Кришна, да? И почему именно вот этот путь, и почему эта цель жизни, конечно, это вопрос. Здесь, обращаясь к ведической литературе, как Сила Прабхупада, который прокомментировал все это, что людям нужно раскрыть Бога до конца. Вот поэтому он стал комментировать все это, объяснить. До конца. То есть они знают Бога, но не до конца. Что это означает? И во второй главе Бхагавад-гиты, во втором тексте, используется впервые слово «Шри Бхагаван Увача». Здесь Дритараштра Увача мы читали. Дритараштра сказала. Там «Шри Бхагаван Увача». Кто сказал? «Шри Бхагаван». Вот это слово «Бхагаван» объясняется. Несколько страниц комментариев. Абсолютная истина, мы говорим. Это признают все. Любой религиозный человек абсолютно истинно на слух ложится. Без противоречий. Так. Это первый аспект Бога. Триединая абсолютная истина, говорится. Аспекты существуют и объект существует. И первый аспект Бога – это безличный аспект. Брахман. Брахман. Брахман означает безличное сияние. Ну, вот как есть солнце и ослепительный свет вокруг. Это брахман. Энергия солнца. Свет и тепло. И безгранично распространяется. Вот это все вместе взято. Это брахман, говорит, энергия. Вот это первый шаг познания Абсолюта. И многие понимают Бога именно так сейчас, как вот безграничное, необъяснимое, ослепительное, что-то вечное, существующее, вот безграничное. Вот обычно это самое распространенное как бы, представление о Боге. Нечто. Не конкретное, но безграничное, бесформенное и не знаю что. То есть безграничное, необъяснимое. Непостижимое, ну вот это не при помощи отрицания утверждают в нечто. То есть не знаю что, но что-то есть. Так, если сияние ослепляет нас, ну что-то есть за сиянием, но не вижу что. Но если вы посмотрите через приборы, скажем, какие-то, увидите, что диск Солнца существует. Сияние есть форма у него. Форма это другой аспект абсолютно высший, параматма. Локализованный аспект Бога. Одновременно он безграничный, одновременно локализован. Вот это парадокс. Как его понять? Дается пример. Солнце светит. Роса на траве. Вы выходите утром, и в каждой росинке отражается целиком солнце. Вы видите миллионы солнц, но нет солнца одно. Но видите, вы миллионы солнц в отражении, но солнце одно. Сарвасти чихам, хридиса невишта, матасмили, вьяна по намчав, дите, говорится, что в каждом сердце живого существа пребывает эта экспансия, локализованный аспект Бога. В сердце каждого живого существа есть Бог. И поэтому, говорит, слушай свое сердце, есть другое понимание Бога. Бог в сердце, да, слушай свое сердце, это твоя совесть, как бы, твоя суть. Рядом с индивидуальной душой есть сверхдуша. Если Чадашватара Упанишат описывает, что индивидуальная душа, вы отрезаете кончик волоса сечения, на 100 частей, эту часть еще на 100 частей, это вот примерно атом душа, я индивидуальное, сознание заполняет тело в области сердца. Рядом, если так вот пальцы расширите, примерно такого 22 сантиметра параматма, вот это сверхдуша. В нашем теле примерно такой размер. Панишат говорит, две птицы на одном дереве тела, одна индивидуальная душа, другая сверхдуша, две птицы. Так, что за птицы? Что за дерево? Дерево имеет плоды, горькие и сладкие. Счастье, несчастье. И одна птица клюет плоды, то горькие, то сладкие, то наслаждается, то страдает. Так мы живем. А другая не клюет ничего. Она наблюдает. Она не нуждается в этом. У нее нет кармы. Она над этим. Она свидетель, санкционирует, дает память, дает забвение и контролирует эту ситуацию. И что же происходит? Когда я клюю горький плод, я страдаю и жду, когда он кончится. А эта птица говорит, потерпи, не страдай, этот плод временный. И когда я клюю сладкий плод, я привязываюсь и не хочу расставаться, потерять и боюсь. А эта птица говорит, не бойся, не привязывайся, он тоже временный плод. Это и сердце. Если мы послушаем свое сердце, мы найдем это все. И привлекает к себе, посмотри на меня, оторвись от этих плодов. Это вот аллегория из Упанишад. Это параматма, второй аспект. И третий аспект – это личность, солнце обитаемо. И если вы постигаете уже личность самого солнца, поверхность солнца с ее разнообразием жизни, вы знаете все аспекты, говорится. Тогда вы постигаете Бога до конца. Только когда понимаете, что это личность, обладающая чувствами, своей формой и качествами, и деяниями. Все это есть. И если бы у него это не было, как у источника, у нас бы тоже этого не было. Ни формы, ни чувств, ничего другого. Мы тоже личности, мы все личности. Если Бог Отец, то как Отец, Сын личность, Отец безличный. А, Отец безличный. Я же не могу сказать, что Солнце само черное. Нелогично, если оно излучает свет, там должен быть источник света. Если я как бы лучик Солнца, лучик Бога, частичка Бога, личность, то почему он не личный? Где логика? Откуда эта философия? Но, к сожалению, многие люди понимают, что Бог это просто что-то большое, безграничное, больше ничего. И когда говорят, что он может говорить, он может танцевать, они не верят в это. Странная вещь. Если Бог всемогущий, почему он не может танцевать? Вот это странная вещь, я говорю. Поэтому вот эти три аспекта нужно знать. Это Бхагавад-гита объясняет. Однажды мы в Бухаре встречались с учителем ислама. Ну, это была хорошая беседа, мы там плов ели, беседовали. Мы были гостями, он нас в мечети привел, показал минареты, то есть очень хорошо общались, встретили нас. И он сказал, говорит, я, говорит, не понимаю христиан современных, у них троица. В Коране говорится, Бог один, и нет соперников. У них трое. Но я ему говорю, понимаете, есть объект, а есть аспект. Аспектов может быть много. Объект один. И он сказал, объясни мне разницу между объектом и аспектом. Если мы говорим об объекте, то должны быть четыре характеристики, иначе это не объект, а аспект. Первая характеристика – есть форма. Вторая характеристика – есть имя. Третья характеристика – есть какие-то качества, есть какие-то действия, функции. Если что-то одно устраняется, это уже аспект. Как солнечный свет – это не объект, это аспект. Должна быть форма. Свет – это функция лишь. Но должна быть еще форма, чтобы быть объект. Должно быть название, имя также. И назначение определенное. Тогда мы говорим, что это объект. Если Бог – это объект, должны быть четыре характеристики. Форма, качество, действие. Функции, имя. И все они одинаково могущественны у Бога. Если мы говорим, Бог всемогущий. Если у нас немогущественно имя, если мы призываем чье-то имя, он не появляется. Лишь образ в уме появляется. Но если вы призываете имя Бога, он присутствует в имени. Давайте вот эту разницу поймем, что мной и Богом, между человеком и Богом. Если он дышит, из него Вселенная исходит. Если я дышу, от меня исходит тоже что-то. Но в другом количестве, другого качества. Но по образу и подобию создан человек. Поэтому если мы до конца раскроем имя Бога, мы придем к личности. И какая это личность? Все привлекающие. Все прекрасные. Поэтому Кришна, это слово на самом деле Кришна. В греческом варианте Христос. Это одно и то же слово. Я? А, если говорить о моей судьбе. А у меня выбора не было. Это сейчас выбор есть. Я же человек с другого поколения, советских времен, какой там выбор. Я же атеистом был. Тогда не было обязанности быть христианином или мусульманином. Сейчас говорят, кто казах, значит, мусульманин. Должен был. Нет, это все были советские люди. Меня интересовало знание, философия, абсолютная истина, устройство Вселенной, кто такой человек. И я это нашел в Ведах, это просто без всяких трудностей. Просто был сразу поиск Бхагавад-гиты и медитации. Выбора не было, просто это все пришло и полностью удовлетворило мое сердце. После этого я уже стал понимать Священное Писание, которое никогда не читал до Бхагавад-гиты. Ни одно Священное Писание, ни одной церкви не видел в глаза, жил на Дальнем Востоке, на севере Сахалина. Боже мой, не тараканы. Там, где пьяницы и охотники живут. Как видите, там даже церкви не было. Не читал ни Евангелия, ни Корана. Это сейчас я знаю какие-то вещи. Но я их понял, принял через Бхагавад-гиту, это Священное Писание. Да. Ну, в каком-то смысле, конечно. Конечно. Столько лет я уже общаюсь с ним. Я, конечно, что-то познал. Без сомнений. В всяком случае, я могу уверенно утверждать, что он существует. Это не фантазия. Бог существует, и он прекрасен. Нет. Бхагавад-гита дает много путей. Она описывает все генеральные пути. Эти же пути есть во всех других религиях, только в разных пропорциях. Здесь акцент дается на преданность Богу. Это последняя инстанция уже. Последняя инстанция. А есть предварительные пути карма, йога, это через деятельность, через пожертвования, через какие-то садака давать, там 10% или что-то делать для Бога. Это карма, йога. Деятельность посвящает плоды деятельности. Есть гьяна-йога при помощи философии, размышлений. Это элемент есть во всей религии, тоже все религии. Есть аштанга-йога, медитация, контроль чувств. Тоже есть такие элементы, когда люди молятся. Но полная преданность описывается здесь. Полная. Разум, ум, чувство, полюби Бога всем сердцем, всем душой. То, что Иисус сказал, Он сказал в общих чертах. Здесь это раскрывается полностью. До конца, до конца. До конца, значит, любовь к Богу, это до конца. Всей душой, полностью. А частично открыт Бог во всех писаниях. В зависимости от того, сколько человек может вместить. Много что имею вам сказать, всего не вместите, из Христос сказал. Много что имею сказать, но всего не вместите. Он притчи, он философию не давал. Но притчи он говорил, намекал, Бог Отец, вот это трогало людей. Его пример, они плакали, не раскаивались, они все, становились праведниками. Он нашел язык, как передать им это знание. Но сам он знал больше. И нам интересно, мне было интересно, что это за знание. Алло? Что чувствует, но это нельзя передать словами. Это, как говорится, самадхи не описывается, если человек его не испытал, невозможно рассказать. Если испытал, не нужно рассказывать. Опыт нужен. Да, здесь вы уже как бы сердцем должны сейчас ориентироваться, сердцем уже. Не моими словами уже, не моим опытом, а своим сейчас опытом. Сейчас слушайте свое сердце. Кришна – это реальность, это высшая реальность. Это не индийский бог, нет. Бог не может быть индусом или мусульманином. Он духовен. Хотя имен у него огромное количество. У него нет какого-то имени, говорит, ну столько качеств, столько имен. Но если все вместе это объединить, то все привлекающиеся прекрасно. Здесь описывается нечто таинственное. Я сегодня не хотел об этом говорить, но вы заговорили сейчас о личности Бога. Нечто особое описывается. В духовном мире, в мире Бога, есть 5 взаимоотношений с Ним, с Личностью. Тут раскрывается вот эта вот сторона Личности. Первый вкус отношений духовный – это шантараса. Это нейтралитет. Это называется пассивное служение. То есть я отдаюсь в распоряжение Бога. Пожалуйста, я твой инструмент. Используй меня, как пожелаешь. Например, пророк Моисей был таким. Он не хотел исполнять волю Бога иногда. И молился, что ты из меня делаешь? Бог говорит. Я стал человека-ненавистником. Я приговариваю людей к смерти за их грехи. Он сильно-сильно болезненно переживал это. Потому что приходилось такие суровые наказания устанавливать в обществе такие законы. И слышал голос Моисея, даже не думай об этом. Как всадник использует коня, так я использую тебя. Просто и выполняй то, что ты говоришь. Пассивное служение. И может быть даже не хочу, но я твой слуга. Впрочем, воля твоя, а не моя. Но в духовном мире нет таких конфликтов, как вот я сейчас пример привел, материальные. Это может быть какой-то предмет в духовном мире, которым пользуется Бог. Потому что там в мире, в духовном, все духовное, все живое, там нет мертвой материи. Там можно стать его гирляндой на шее, или деревом, которое дает ему тень. Но это не то дерево, что мы здесь видим. Это шанта-раса называется. Есть даси-раса выше, когда вы активное служение совершаете. Вы понимаете его желания, его мысли. Через служение вы начинаете понимать его разум. Вы начинаете действовать активно, как слуга, такая любовь, что вы активно хотите сделать все, что он желает. Есть еще выше, когда к этому служению добавляется чувство равенства, такая сила любви, что вы начинаете смотреть как на равного на него, как от Арджуна. Он говорит, ты мой друг. А Кришна говорит, а ты мой друг, так же отвечает. Сакхирас. Дружба. А есть еще странная вещь. Положение, как будто выше Бога занимает душа. Как будто бы. Но это раса называется. Положение остается прежним. А раса родительская. Когда смотрите на него, как на своего ребенка. Здесь-то рождение должно быть, а там рождения нет, там раса есть. И такая любовь покровительственная, что вы заботитесь, боитесь. Если я не накормлю, он будет голодный, если я не позаботишь, что с ним будет. Вот такие мысли. Такое настроение служения. Это родительская любовь называется, в отца ли раса. И на вершине, объединяющая эта раса, которая вмещает в себе все, это матхурия раса, это супружеская любовь к Богу. Все это есть в нем, но это все духовно, нематериально. И здесь как бы отражаются эти расы тоже. То, чем мы, собственно, и живем. Больше другого смысла-то и нет. Это либо хорошее служение на работе, есть хорошее начальство, которое заботится, я могу служить. Шанта – это доброта ко всем. Дружба – это другая ценность, которую мы здесь ценим и дорожим. Есть родительские тоже отношения, и супружеские отношения. Но они здесь временные, пока тело существует. А в следующем рождении уже другие родители, другие друзья, вот такая катавасия. Но вечные отношения с Богом. Если вы сын Бога, вы вечный сын Бога. Если вы отец Бога, он ваш, он вечный вас, он не умрет и никогда вас не предаст. Этот друг, это вечный друг. Это духовный мир. И это раскрывается именно вот через личность Бога. Потому что если он не личность, то и смысла нет вообще об этом говорить. То этого как бы нет, не существует этого момента. Итак, получается, что если мы не знаем личность Бога, что нам приходится делать? Нам приходится идти в церковь и говорить, прости мои грехи меня грешного, а потом идти наслаждаться с друзьями, с материалистами, и пить и курить, потому что как? Отношения с Богом там нет. Только кланяться ему, что он великий, и бояться его. И не заполнена моя личная жизнь Богом. Видите, есть недостаток, незаконченное учение, потому что законченное учение, вы живете с Богом уже. В его мире, а он там не творец и не судья, нет. Это здесь он творец и судья. Во временном, творящем, в сотворенном мире. А там он возлюблен, там мир любви. Там даже могут даже его не думать, что это Бог. Друг. Арджуна называет его Богом только в 11 главе, когда он показывает вселенскую форму ему. Потом он говорит, о, ты Бог богов, прости меня, мою дружбу. Под этим впечатлением. А Кришна говорит, давай задумайся. Мы друзья. То есть любовь вернее. То есть это скрытая тема, видите, была до этих времен. Иисус проложил дорогу вот к любви к Богу, но подробно не объяснил ее. Не было времени подходящего. На арабском, если вы почитаете любовь, эск, она означает любовь к человеку, любовь к Богу. Нет различий там. Там не даются эти различия. Но Веды описывают все тонкости различия. Как это? Начинается с привязанности, со вкуса. Эта привязанность усиливается в рагу. Эта рага переходит в пхаву. Пхава переходит в хай пхаву, потом маха пхаву, потом према. Уже это любовь ты получаешь. А человеческая любовь — это кама. Это другое понятие совсем. Другого качества. Поэтому нам сейчас трудно понять Бога через каму, через человеческую природу. Нам нужно очиститься. Одухотворить себя. Отсюда, кстати, вопросы эти. Разные религии, кажутся нам, что люди разные, религии, нации разные. Нет, есть дух-то один. Вот это мы забыли. Человеческая природа отняла у нас это знание. Поэтому Гита дается, чтобы вспомнить эти вещи. Кто же я? Русский, а казах или я душа? Что сейчас нужно важнее? Приоритет нужно выбрать. Это знание... Вам парампара праптам имам раджаршую виду, говорится в 4 главе Бхагавадгиты. Передавалось царям праведным. Обычным людям не передавалось. Это знание для управления всем обществом. Духовное управление. Если вы видите различие между камой и премой, вы можете управлять обществом. Вы станете монархом. Потому что это и есть главный закон управления живыми существами. Вот это вот умение различать эти вещи, эти тонкости. Это управление культурой, отношениями, политикой, экономикой и семейными традициями. Все заключается вот в этих двух вещах. Кама. Мужчина и женщина. Все на этом движется, на этом стержне. И цари знали эту науку. Более того, это не человеческое знание, а Парушея. Видите, самой говорится, что имам Вивасвито, то есть он изначально был поведан Богу Солнца Вивасвану. От него, его сыну Ману, прародителю людей, а от него Икшваку, первому царю на этой планете. Так пришла сюда Бхагавадгита когда-то. Потом была утрачена, Кришна говорит, и я тебе сейчас снова возвещаю ее, восстанавливаю. Она была рассказана дважды Бхагавадгита. Вот это издание, и в 11-й песне Шримад Бхагаватам есть Удава Гита. Она повторяет... В принципе, то же самое, что здесь, но добавляют еще кое-какие секреты, не раскрытые здесь. Это в Пуранах. Но вот это то, что нужно знать как закон. Не как философию, не как учение, не как религию, а как закон. Это закон. Это основы бытия, на которые же можете строить философию, там все остальное. Но это кирпичики, из которых можно строить. Кирпичей не будет, ничего не построить. Это не философия. Как и Веданта Сутра, это не философский трактат, это основа философии. Без Веданта Сутры, без Гиты философии быть не может. Как без букв не может быть слов, а без слов не может быть речи. Есть законы грамматики, не так ли? Это не, еще не язык, это закон. Но без этого закона вы не сможете использовать язык. Так это грамматика жизни. А потом, пожалуйста, разговаривайте, когда изучите грамматику. Карма — это не религия. Верите, не верите, законы работают. Гуны — это не религия. Верите, не верите, они действуют. Время — это не религия. Верите, не верите, оно действует. Это все Бхагавадгита. И душа, и сверхдуша — это не религия. Верите, не верите, живые существа существуют. И полное целое тоже существует. Это факты. И вот теперь должны быть взаимоотношения между этими вещами. Вот тогда мы поймем все секреты жизни. Взаимоотношения. Если будем гордиться этим знанием, мы упадем. Начнем торговать этим знанием. Мы все упадем. Поэтому не всегда раскрывается, не всем раскрывается. Дети, говорится, зависимым людям нельзя раскрывать эту науку. Это не полезно ни для них, ни для других. Если кто-то завидует Богу как личности, зачем это говорит?
Именно разнообразие жизни на Земле – это есть следствие разнообразия формы Кришны. У меня такая мысль возникла. Вот делюсь, чтобы рефлексию видеть от вас. То есть до, скажем, до знакомства с учением о различной форме Бога я единственно был знаком с исламом и христианством. И оказавшись, ну, столкнувшись с сознанием, ну, в различных сознанием различные формы Бога. Именно вот это самое наличие различной формы Бога и есть причина различной формы жизни на Земле и во Вселенной, и во всем мироздании. И сейчас продолжу. Слишком громко, извините, пожалуйста. Может, так подальше. И второй момент. Сейчас мне попалась книга на руки «Тайная жизнь растений», где приводится исследование, что растения чувствуют настроение человека, которое находится рядом с этим растением. Также растение чувствует гибель чужого растения, либо внешнего какого-либо живого существа. Но ученые улавливали эти изменения с помощью обычных ЭКГ и эхо. Вот. Извините за сумбурное. А, вопрос, что именно в самом разнообразии. То есть каждая мысль рядом здесь или каждое настроение живого существа, это как бы подтверждает то, что Всевышний, он имеет различную форму.
Это подтверждает. Как есть источник.
Да.
Совершенно верно.
Да.
И проявляется через силы природы. Посредством силы природы, поэтому мы не понимаем, как это связано с Богом. Потому что вроде как материальная природа это говорит.
Да.
Да, но она лишь инструмент. Тонкая причина выше находится. Но, смотрите, в этом мире столько форм жизни. То есть Вселенная Веда говорит 8 400 000 форм жизни. Из них 400 000 человеческие. Разные уровни сознания людей. Это разные нации могут быть. 400 000 на Земле немного представить, несколько. Ну, десятки, сотни народных. Но 400 000. И все эти формы жизни, представьте, как различные квартиры, типы квартир. И живое существо попадает в ту или иную квартиру по способности оплатить аренду. Ну, как бы количество денег, карма. Сколько благочестивой кармы, сколько греховной кармы, сколько нейтральной, смешанной кармы. И в соответствии с этим мы можем принять какую-то квартиру, воплощение. И входим туда. И когда эта карма кончается, мы переходим в другую форму жизни. То есть эти квартиры существуют одновременно. Видите, если Дарвин говорит, эволюция есть, возможно. Не будем отрицать, что эволюция существует, но не тел. Тела одновременно существуют здесь еще. Все формы жизни на Земле. И живое существо эволюционирует, мигрируя из низших форм в высшую, пока не достигнет человеческой формы. Душа попадает сначала вниз, видите? Веданта Сутри говорит, с дождем попадает вниз куда? В растение. Если стать человеком, он попадает сверху в растение, не оживляя растение, не становясь этим растением. Мужчина съедает это растение, зерно, попадает в семя эта душа и начинается это. С других планет с дождем попадает сюда. Должно быть с чем-то связано, с какой-то материей, с какой-то стихией, чтобы пойти в материальный мир. А уже в этом теле мы себя отождествляем. Я человек. Руки, ноги, чувства, все это я. Так, я понимаю, я ощущаю. Это отождествление. Все, вошел в тело. Когда развоплощаюсь, я тело это оставляю, и я вижу, что тело не я. Я умер. Я без тела физического. И в тонком теле нет обоняния и нет вкуса. А желания те же самые. И как бы не хватает мне физического воплощения. Я начинаю тоже страдать и мучиться, если не получаю долгое воплощение. Как наказание не получить долгое воплощение. Это все материальные вот эти превращения в этих телах. И в зависимости от того, какое сознание развиваю в течение жизни этой, я получаю соответствующее тело в следующей жизни. Как понять, какое тело получу в следующей жизни? По образу мыслей, которые я приобретаю в течение жизни. О чем я думаю больше всего? О женщине я думаю больше всего. Или у меня уже животный образ жизни, просто поесть и поспать. И больше ничего, никакого смысла не вижу, не слышу. И я уже, может, человеческих слов не понимаю. Мне уже все равно то, что говорит, у меня просто свой эгоизм ценнее всего. Это уже вниз. Потому что человек предназначен для слушания и понимания. Это главная его роль. Разум дается, чтобы слушать и понимать. На слух опыт жизни приобретать. Не через палку. Животное палкой только понимает. Человек на слух должен понимать опыт. Это плохо. Понял. Не понял? Получи. Тюрьма или что-то еще. Снова не понял. Животное. Там природа бьет их погодой, чем-то еще. Они там живут. Тут много. И так человеку дана возможность, видите, на этом уровне, когда мы получаем воплощение, разобраться в этом творении и понять свое место точно уже, куда я пойду. Планировать свое существование, будущее, после смерти также. Ямьялапи сваран баван, каджати антикалеварам, там лати каунтуясан, датан бава. Вита, мысль в момент смерти, это состояние бхавы, это начало следующей жизни. Сначала мы в уме уходим от человеческой жизни, а потом уже физически становится другим. Поэтому говорят человеку, когда он уже мыслит как плохо или говорит, ты как скотина, то есть характер, то есть твое тонкое тело, твои мысли, твоя речь, скотские какие-то. То есть все, ум уже ушел туда. И уже в форме человека это люди никому не нравится, не гармонично, противоестественно. Человек не должен быть таким. Значит, природа устраивает всю гармонию, меняя тело. У животного есть, конечно, все эти грубые инстинкты, но разума нет, оно не опасно настолько, как человек разумный. Не разрушит мир. Поэтому многие, даже ученые, могут стать животными в следующей жизни. Интеллектуалы имеются, которые бездушные. Они открывают ядерное оружие, но где душа в этом открытии, скажите, действительно? Где дух? Духа нет. Только интеллект. Ради чего все это? Ради обороны. Животное тоже обороняется клыками и когтями, а человек обороняется ядерным оружием. Это прогресс? Это прогресс? Ядерное оружие. Этот прогресс, который ускоряет смерть людей, не добавляет им жизни, это прогресс? Это деградация. Поэтому странно, что ученые могут стать потом животным в следующей жизни. Лишается ли этот разум этих полномочий, потому что он злоупотребил этим. Это законы Бога, это законы Брахмана. Мы не можем это изменить. Законами государства просто перекрыть. Не получится. То есть так устройство Вселенной, устройство форм жизни, и мы живем не только на этой планете. Понятно, что можно принести различные обитания. Для души она вне времени и пространства. Жизнь Сарвагата описывает в Бхагавате. Она может существовать в любой стихии. Она не горит в огне, она не тонет, не растворяется в воде, не сушается ветром, не рассекается оружием. Она может где угодно существовать. Обретя только определенный тип чувств ума, и все. Вот рыба, смотрите, живет в воде. Ну, там чешуя, там покрытие, плавники, там тело соответствующее, там водные стихии, жабры. Ну, а человек-амфибия — это фантазия. Тоже теоретически возможно жабры теперь следить человеку, делать покрытие, и тоже будет жить, пожалуйста, в воде. Тело меняете, живете. Почему нет? Фантасты прошлого описывали это все, что это возможно. Кстати, одна из таких теорий, поскольку эти космические корабли очень дорогостоящие, то они говорят, что можно, изучив законы перевоплощения, посылать людей на другие планеты. Без космических кораблей. Еще такая сейчас теория есть ученая. Которая знает, что есть тонкое тело, которое выходит из грубого тела на смерть, если мы владеем этой наукой. Можно посылать тонкие тела человека, как в матрице туда. Как матрица. Он там берет какое-то тело, фантастика, я читал такую. Берет какого-то тела лидера, устраивает ему какую-то революцию, и там, возвращается потом обратно, сначала оставляет, и снова просыпается в этом теле человека. Такие сейчас уже теории. Но это в природе уже существует. Что человек может придумать? Только повторить. Это мир Бога, все уже продумано, все уже есть. Но мы не знаем, мы думаем, мы тут творцы. Что же мы с ним говорили? Не знаем, что делать дальше. Поэтому сейчас слушаем Бога. Надо честно признаться, что я в невежестве. Нужны знания, нужен учитель. Я должен также учить других людей, помогать им. Потому что я человек.
Да, это был последний вопрос. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за возможность встречаться, познавать. Тема непростая. Вижу, что вы так погружены, поэтому у нас впереди еще две встречи в этом же зале. Следующие два понедельника. Давайте поблагодарим Александра Геннадьевича и до новых встреч.
Спасибо. Спасибо. Потом я хотел бы какую-то обратную связь от вас почувствовать. Какие-то слова. Пожелания какие-то есть? Это вот минута, другая. Найти ведическую литературу? Сейчас не сложно, в интернете можно найти. Потом книги есть, вот Бхагавад-гита есть. Книги, может быть, принесем книги в следующий раз?
Да, в следующий раз приходите, да? Будет.
Литературу принесем,
мы на первой встрече мы приносили ведические источники. В следующий раз тоже.
Давайте в следующий раз принесем литературу, покажем. Хорошо. Ну что, до встречи. Спасибо всем.
Спасибо.